Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Это событие в той или иной мере упоминается всеми пророками или большинством пророков Ветхого Завета, когда они говорят о Дне Господнем. Если вы читаете Ветхий Завет и вы встречаете упоминание «День Господень», великий и страшный, который грядет, это все указатели на это важное событие. Событие, которое начинается с великой скорби и которое заканчивается вот тем знаменательным приходом Иисуса Христа на Елеонскую гору. И мы об этом будем говорить в следующий раз. Очень подробно это событие описано в книге Откровения. Книга Откровения, ее большая часть посвящена описанию великой скорби. 13 глав, больше половины этой книги посвящено тому, чтобы люди могли знать о тех событиях, которые ожидают человечество в завершающей стадии его существования здесь, на земле. Когда мы говорим о разных апокалиптических или эсхатологических пророчествах, эти пророчества всегда связаны с большой степенью аллегоризации, то есть там много образных каких-то выражений, очень много картинок, которые показаны для того, чтобы символизировать что-то там. И вы, наверное, обращали внимание, когда вы читали книгу Откровения, вы видели все эти символы, которых там очень много, точно так же разные пророчества, которые касаются последнего времени. И с этим связан один факт. Большинство людей, когда подходят к этим пророчествам, они имеют трудность определить их истинное значение и понять практический смысл, как это касается нас с вами сегодня. И, наверное, в связи с этим эсхатологические пророчества, они имеют так много различных толкований. Мы сегодня внимательно рассмотрим эти стихи для того, чтобы каждый из нас имел ясную картину, имел ясную уверенность в том, что же Господь представил нам, что нас ожидает в будущем. Мы немножечко подробнее, но с другой стороны, говорили об этих событиях в нашей серии проповедей «План искупления в событиях и лицах». Поэтому вы можете взять некоторые проповеди, последние проповеди из этой серии и немножечко прояснить для себя или дополнить понимание этого вопроса. Но сегодня я хотел бы коснуться того, что представлено в этом тексте, чтобы мы с вами могли иметь ясную картину и ясное понимание. Когда мы говорим о содержимом этого текста, у нас возникает несколько вопросов, которые, в общем, я и сделал основными пунктами своей проповеди для того, чтобы мы могли иметь определенную последовательность. Мы сначала посмотрим, о чем же здесь говорится, объект пророчества, о ком, кто является объектом того, что представлял здесь Иисус Христос. Мы немножечко коснемся сути того, что будет в великую скорбь и для чего она нужна. И в самом конце отметим, как это практически касается нас с вами. Почему Иисус Христос распорядился так, что вот это повеление, вернее, вот эта часть Его пророческих предсказаний осталась навсегда записанной в Священное Писание? Почему она нужна нам с вами сегодня? Давайте посмотрим сначала на объект пророчества. Пожалуй, это самая сложная задача в истолковании любого эсхатологического текста. Это определить, о чем идет речь. Точно так и здесь. Наверное, когда вы читали эти тексты, у вас тоже возникали эти вопросы. А может быть, как я знаю, большинство людей делают, они просто читают механически этот текст, потому что хотят прочитать Библию, хотят прочитать Евангелие от Матфея, понимая, что здесь что-то очень сложное, и не углубляясь слишком глубоко, чтобы задаваться вопросами, на которых явно очень сложно получить ответы. Говоря об этом тексте, как я уже сказал, в связи с аллегорическим характером эсхатологических текстов, существуют разные позиции. Их много. Я представлю только три основных позиции об объекте, говорящего об объекте пророчества, сказанного Иисусом Христом в этом месте. Первая категория людей – это люди, которые считают, что то, что сказал Иисус Христос здесь, касалось того, что произошло в Израиле в 66-м году и в 70-м. Если вы помните историю, в 66-м году зелоты, это партия воинствующих иудеев, восстали против римского ига, и они забаррикадировались в храме, и римляне послали свое войско и поразили жесточайшим образом тех, кто там был забаррикадирован в храме, и там кровь текла очень сильно, очень большое побоище было. И некоторые считают, что мерзость запустения, которое здесь сказано, относится к вот этому римскому вторжению. Храм тогда был на месте, но там было очень много нечестия, потому что римляне там были, во-первых, язычники, а во-вторых, они там убивали. Это первый вариант толкования. Второй вариант. Люди говорят о том, что это было в 70-м году, когда император Тит пришел и обложил, осадил Израиль, и вернее Иерусалим. Но тогда он стер с лица земли Иерусалим, и храм камня на камне не осталось. Это одна группа людей, которые считают, что все эти события, описанные здесь, они произошли в 70-м году, и они не имеют никакого дальнейшего продолжения. Есть еще одна позиция. Другие люди, они, когда видят описанное здесь, они считают, что это, в общем, то, что касается будущего, и это то, что касается всех нас. Христос, говоря к ученикам, Он предупреждает учеников и верующих людей в лице их, когда они будут жить, то когда они увидят, что происходит, чтобы они бежали в горы, когда они будут находиться в Иудее, чтобы они, кто на кровле не сходил, взять что-нибудь с собой, то есть чтобы они спасались каким-то образом, как могут. Третья позиция, которая в наибольшей степени, на мой взгляд, согласуется не только с этим, но и со многими другими библейскими текстами, предполагает то, что здесь Иисус Христос представляет собой специальное предупреждение народу израильскому. И когда Он обращается к ученикам, когда Он говорит, находящиеся в Иудее добегут в горы, Он говорит о учениках, то есть о их продолжателях, иудеях, которые будут здесь. И мы сейчас посмотрим, почему это так. Давайте немножечко проанализируем все эти три позиции. Хотя первое мнение, на первый взгляд, может показаться реалистичным. Действительно, Христос говорит о событиях, которые совсем скоро должны произойти. Но есть несколько существенных проблем у него. Первая проблема. Иисус говорит об этом периоде, как о времени наиболее ужасных бедствий во Вселенной. Посмотрите 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, которая не была от начала мира и до ныне, и не будет». То есть, то, что произошло в Иерусалиме в 66-м и в 70-м году, было ужасно, конечно, но не идет ни в какое сравнение с тем, что представлено в книге Откровения. В книге Откровения представлены бедствия такого масштаба, которых не было во Вселенной, это точно, и таких бедствий не было в 70-м и в 66-м году нашей эры в Иерусалиме. Это первое. Второе. События 70-го года во многом не соответствовали тому, как описана Великая Скорбь в книге Откровения. Во-первых, события в книге Откровения имеют мировой масштаб, тогда, когда события, происшедшие в 70-м году, имели масштаб Иерусалима только. Тут чуть-чуть больше, может быть, масштаб Иудеи. Если вы читаете Откровение, вы видите, как вся Вселенная подвержена. Третья часть всего океана, третья часть всей воды, третья часть всех деревьев погибла, третья часть всего населения Земли погибла. То есть это явно не то, что произошло в 70-м году. Кроме того, события книги Откровения включают в себя большое количество специфических, сверхъестественных Божьих казней, которых не было в 70-м году. Это тоже еще один очевидный факт. Два основных действующих лица в книге Откровения – зверь и лжепророк. Их не было в 70-м году. Очевидно, что эти люди, которые управляли миром, которые или будут управлять мировым правительством, их не было в 70-м году. Кроме того, события книги Откровения заканчиваются великой победой, битвой и победой Иисуса Христа. События 70-го года закончились поражением Израиля. поражением Иерусалима, когда Иерусалим был стерт с лица земли. То есть это ясно, что события, описанные в книге Откровения или Великая скорбь, не исполнились полностью в 70-м году. Более того, достоверно известно, что книга Откровения была написана в 90-е годы первого столетия. То есть через 20 лет, как минимум, после событий, которые произошли. И когда Бог говорил Иоанну, он говорил о событиях, описываемых в этом книге, как о будущем, но не как о прошлом. То есть первая позиция, хотя ее придерживаются очень многие люди, она имеет достаточно слабую библейскую поддержку. Теперь давайте посмотрим на то, к кому же это относится. К церкви ли эти слова относятся или к народу израильскому? Посмотрим на библейские аргументы, которые у нас есть. Прежде всего, мы посмотрим на последние слова Иисуса Христа. Последние слова Иисуса Христа, которые мы встречаем до того, они ведут наше сознание к тому, что Христос имеет дело с Израилем здесь. Посмотрите, что Христос говорил непосредственно перед тем, как была представлена проповедь на Елеонской горе. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 37 стиха мы читаем такие слова. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне». Эти слова были завершающим аккордом нескольких дней взаимодействия Иисуса Христа с народом израильским и его религиозными начальниками. Если вы помните, в воскресенье до этого Иисус торжественно вошел в Иерусалим, и посредством этого Бог представляет народу израильскому их царя. Это тот царь, который был обещан на протяжении многих-многих столетий, был открыт народу израильскому. Этот царь был явлен. Божье обещание исполнилось. Но мы знаем, что люди отвергли этого царя. И мы знаем, что после этого сразу же началась целая серия таких взаимодействий между Иисусом Христом и религиозными властями. Вы помните, очищение храма сразу после этого произошло. Христос выгнал покупающих и продающих и сказал: «Дом мой, дома молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Помните несколько притч, касающихся фарисеев, книжников и религиозной власти Израиля, которые были в то же самое время? Помните несколько нападок, которые израильские власти религиозные направили на Иисуса Христа? Помните вопрос о налогах, нужно ли платить налоги? Помните вопрос саддукеев о женщине, у которой было 7 мужей, и которая неизвестно, чьей будет женой там в вечности? Помните вопрос фарисея, который спросил, какая наибольшая заповедь? Это все происходило в эти несколько дней, перед тем, как произошло то, что мы читаем в 24 главе. То есть Иисус Христос и ученики были глубоко погружены в контекст Израиля и Мессии, в контекст взаимодействия Израиля со своей Мессией и с его окончательным отвержением. Вот почему Христос подводит черту и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица собирает птенцов». И говорит: «Все оставляется вам дом ваш пуст». Он подводит черту. И дальше он говорит такую вещь. Он говорит: «Ибо сказываю вам, вы не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Он говорит о том, что будет момент, будет время, когда Израиль, когда вот эти, которые, чей дом остается пуст, он однажды увидит Мессию, и он провозгласит, то есть он примет его, он провозгласит: «Благословен грядущий во имя Господне». Вот это контекст. Сразу после этого Иисус и ученики выходят из храма, они выходят восточными воротами. Если вы помните эту картинку, которую снимают с Елеонской горы часто, когда вот эта стена храма, существующего еще тогда, есть сейчас, или она уже восстановленная. Вот. Он выходит сюда, в восточную сторону, и ученики показывают на эти стены, показывают на храм и говорят: «Посмотри, какое великое здание». И Христос говорит опять-таки о храме, о иудейской святыне, о центре поклонения в Иерусалиме. Он говорит: «Здесь не останется камня на камне». И именно этот ответ, он подтолкнул вопрос учеников, когда это будет и какой признак твоего пришествия. И отсюда начата была проповедь на Елеонской горе, или Olivet Discourse его называют по-английски. Здесь достаточно ясно, что речь здесь идет о народе израильском, и Христос продолжает эту тему. Римлянам 10 глава, 20 стих говорит о том, что народ израильский, отвергший посланного им Богом царя, он отверг вместе с ним Новый Завет, который был обещан народу израильскому. И теперь Новый Завет становится достоянием язычников. Римлянам 10:20 написано: «А Исаия смело говорит: „Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим меня обо мне“. Об Израиле же говорит: „Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному“». Посмотрите, это ясное представление того, что когда Новый Завет был показан народу израильскому, народ израильский отвергает его, Бог отдает этот Новый Завет язычникам, но Он вместе с этим обещает, что будет еще день, о котором сказано, 39 стих, еще раз 23 глава: «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Бог еще продолжает иметь свой разговор с народом израильским. И это будет немножечко позже, как и мы посмотрим. Здесь нужно отметить, что многие евреи обращаются к Богу и сегодня. Но сегодня они обращаются точно так же, как и все остальные. Сегодня вот эта увлеченность еврейством, она не имеет никакого библейского основания. Многие люди сегодня, так, не евреи, они стараются где-то что-то общее иметь с еврейством и часто подходят к той точке, о которой Павел сказал, что я все сие почитаю тщетою. Вот, а люди думают, что в этом какой-то особый эффект будет. Сегодня все люди спасаются абсолютно одинаково. Верою в Иисуса Христа. Евреи, язычники. Сегодня нет никакой национальной разницы в этом. Но будет время, когда Бог сделает специальное действие, касающееся остатка группы народа израильского, чтобы исполнить свое обетование, которое Он дал им в прежние времена. Итак, первое. Контекст или последние слова Иисуса Христа, они показывают, что речь здесь идет об Израиле, скорее всего. И вторая причина – пророчество Даниила. Посмотрите 15 стих. «И когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, и посмотрите в скобочках, читающий да разумеет». Это уже слова Матфея. Иисус сказал: когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. А Матфей уже добавляет здесь, читающий да разумеет, когда он пишет, он хочет отметить специально, чтобы не забыли посмотреть в пророчество Даниила. Посмотреть, о чем же пророк Даниил говорил. Когда мы посмотрим на то, о чем говорил пророк Даниил, мы увидим, что пророк Даниил говорил о Божьем особом действии для народа израильского. Если вы помните, 9 глава книги Даниила, Даниил молится, он понимает, что время пленения народа израильского подходит к концу, и он молится Богу о том, чтобы Бог простил народ, и о том, чтобы Бог восстановил Израиль, восстановил Иерусалим, восстановил храм Иерусалимский. Он просит прощения за грехи своего народа, ища Божьей милости. И вот вторая или заключительная часть этой молитвы, 17 стих 9 главы книги Даниила. «И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое, на храм. Ради Тебя, Господи, преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои, воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моление наше пред Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Через некоторое время Бог через своего специального посланника Гавриила, ангела, отвечает Даниилу. Он отвечает на его молитву. Он просит о восстановлении Иерусалима, восстановлении Израиля. Бог отвечает на эту молитву. Послушайте 9 глава 24 стих. «Семьдесят седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего». Речь идет о народе израильском, речь идет о Иерусалиме. То есть, когда Иисус Христос говорит, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, Он ссылается на это пророчество, которое говорит о Иерусалиме и о народе израильском. 70 седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы была приведена правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Речь здесь идет о том, что Бог определяет 70 периодов по 7 лет, 70 недель. 70 седьмин – это 70 периодов, сроков по 7 лет, которые отведены для народа израильского. В это время должно произойти следующее. Посмотрите, должно быть покрыто преступление и запечатаны грехи. Это искупительная жертва Иисуса Христа. Для того, чтобы были запечатаны видения и пророк, и помазан был святой святых, то есть Мессия, чтобы воцарился. Давайте посмотрим следующие стихи, где более подробно ангел Гавриил объясняет их значение. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. 7 седьмин первые 49 лет, когда народ израильский восстанавливал Иерусалим. 62 седьмины – это еще 62 раза по 7 лет. И написано, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Что и произошло, мы читаем в книге Неемии и Ездры. А по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. И не будет. Очень интересно сказано. 62 седьмины, 7 седьмин, 62 седьмины. Некоторые исследовали, посчитали детально, что с момента, со дня, когда царь Кир в 445 году издал указ о восстановлении Иерусалима, и до входа Иисуса Христа, торжественного входа в Иерусалим, прошло ровно 69 раз по 7 лет. 7 седьмин и 62 седьмин. После этого он был предан будет смерти Христос, и не будет. Здесь очень такой тонкий намек или тонкое указание на воскресение Иисуса Христа. Он будет предан смерти и в то же самое время не будет. То есть он не останется мертвым. Дальше слушайте. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет как наводнение, и до конца войны будет опустошение. Ясно сказано о том, что произошло в 70-м году. Город и святилище будут разрушены. Смотрите, сначала отстроятся в трудные времена, потом будет предан смерти Христос, и потом написано, что город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет. Но осталось еще один период, семилетний период, который где-то потерян, где-то его нет здесь. 69 седьмин уже есть, одного нет. Оказывается, он не потерян. 27 стих говорит об этой последней седьмине. И утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Вот на что ссылается Иисус Христос, когда Он говорит в 15 стихе 24 главе от Матфея, говорит, «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Это говорит о том, что 7 лет великой скорби является временем особого Божьего разговора с народом израильским. Народу израильскому предопределены 70 седьмин. 69 прошло. После того, когда прошло 69, Бог стал вести свой разговор с язычниками. Но потом вернется еще время, когда вот это время язычников закончится, и когда у Бога будет еще 7 лет специального разговора, специальной работы с народом израильским. Итак, мы уже видим два аргумента, которые говорят нам о том, что слова, сказанные здесь Иисусом Христом, касаются народа израильского, а не церкви. Они относятся и к нам тоже, но мы посмотрим чуть позже, как они относятся к нам. Есть третий аргумент. Это книга Откровения. Во-первых, последние слова Христа или контекст этой всей проповеди. Во-вторых, пророчество Даниила, на которое ссылается Иисус Христос. Третье, книга Откровения. Когда мы читаем книгу Откровения, мы видим в ней детальнейшее описание событий великой скорби. Если вы помните, как устроена книга Откровения, то первые ее три главы посвящены тому, что Бог говорит через Иоанна специальное слово, обращенное к существовавшим тогда церквям. Помните перечисление этих церквей? «Ангелу такой-то церкви напиши». объяснено их положение, их проблемы, объяснено вариант или путь для выхода их и так далее из этого положения. Это то, что касалось того, что было в первом веке. После того, как это произошло, 4 глава начинается следующими словами. 1 стих. «После всего я взглянул, вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Окей, были описаны церкви, которые существовали тогда. Теперь он поднимает его на небеса и говорит, «Я тебе покажу, что будет в будущем». С этого момента начинается описание будущего, и оно начинается сразу с того, что Бог показывает Иоанну престол, на котором сидит владыка вселенной. Вот, и вокруг престола находится церковь. Заметьте, три главы того, что на земле. И дальше он показывает то, что будет в вечности. Он показывает церковь сразу же вот там, на небесах, вместе с Богом. Наиболее ясно это выражено в конце 5 главы. Посмотрите, 8 стих. «И взял он книгу». Тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Заметьте, цари и священники из всякого колена, языка, народа и племени – это... Язычники – это спасенные, которые вошли в церковь. Это те, кто искупленные. Помните 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Он соделал нас царями и священниками, некогда не народ, но ныне народ Божий». Ясно, церковь находится на небесах. Но заметьте, с 6 главы и по 19 главу начинается описание великой скорби. И во всем этом описании великой скорби мы никогда ни разу не встречаем церковь. Откровение 6.1. «И видел я, что Агнец снял первую из семи печати. Я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, иди и смотри». Помните, и дальше все семь печатей, и дальше семь труб и семь чаш. Эти все бедствия, которые изливаются на вселенную, и мы не видим в них упоминания церкви. Церковь упоминается в следующий раз только в 19 главе. И опять она упоминается уже на небесах. Посмотрите, 19 глава, 1 и 7 стихи. «После сего», это книга Откровения, «после сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Речь идет о церкви, которая там на небесах, которая вот в этот момент наступает брачная вечеря, брачный пир. Это долгожданное заключение этого завета, уже полное окончательное соединение церкви с Иисусом Христом. Итак, книга Откровения свидетельствует о том, что церкви нет в описании великой скорби. Все это свидетельствует, что слова Иисуса Христа о великой скорби, сказанное им на Елеонской горе, относится к периоду, приготовленному Богом для его народа, народа израильского. Итак, это объект пророчества. Мы немножко установили контекст. Я извиняюсь, мы сегодня немножко такими специфическими богословскими упражнениями занимаемся, несколько необычно для нашего воскресного служения. Но это то, что нам необходимо, чтобы понять смысл сказанного в этом тексте. Давайте теперь посмотрим на суть пророчества. Что здесь сказано? О чем речь здесь идет, каким образом это касается учеников, народа израильского, который окажется в то время в этой ситуации, этого остатка, который будет спасен. Давайте прочитаем еще раз о этом предупреждении об ужасе грядущих на Израиль или на всю вселенную бедствий. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Согласно книге Даниила, мерзость запустения на святом месте будет совершена в середине великой скорби. То есть, по всей видимости, то, что было до того, касается вот это и набирающую свою интенсивность целую серию разных событий, то есть до 14 стиха, которые так и войдут в великую скорбь. Но в середине великой скорби произойдет событие. Антихрист будет править с самого начала великой скорби. Он заключит договор с Израилем, и он решит проблему Израиля. Сейчас Израиль все сильнее и сильнее является проблемой, вокруг него очень много шума на мировой арене, очень много международных конфликтов. Так вот, Антихрист будет тем человеком, который защитит Израиль, который установит мир, Израиля со всеми остальными государствами, но в середине великой скорби. Он повернется против Израиля, и вот то, что написано здесь, мерзость запустения, и об этом периоде Бог предупреждает остаток Израиля, который Он спасет. И Он обращается к ним и говорит, к этим людям, кто на кровле не сходит взять из дома своего, находящиеся в Иудее, добегут в горы. Речь идет о конкретной вещи. В Иерусалиме в то время будет очень опасно. И все те люди, которые будут приготовлены Богом, вот те избранные, о которых написано, ради избранных сократятся те дни, все те люди, они услышат это пророчество, они увидят эти слова, и они предпримут все усилия для того, чтобы не быть подвержены излиянию этих бедствий. В следующий раз, когда мы вернемся к этому тексту, будем говорить дальше, до 31 стиха, мы проанализируем несколько текстов Писания, которые говорят о том, как Бог чудесным образом сохранит, спасет остаток Израиля для спасения в это время жесточайших бедствий. Для чего этот период нужен? Есть две очень важных причины, почему Бог этот период приготовил специально. Первое – спасение Израиля. Спасение остатка народа Израиля. Мы уже говорили о том, что апостол Павел в послании к римлянам описывает и говорит, что был Новый Завет, который был представлен Израилю, он был Израилем отвержен. И в результате этого Израиль выпал сейчас из вот этого цикла. Еще 7 лет остались где-то, и Бог занимается сейчас язычниками. Но здесь же апостол Павел предупреждает, что еще Бог не окончил свой разговор с Израилем. Римлянам 11 глава с 25 стиха написано: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи мои». Заметьте, Бог говорит о том, что полное число язычников войдет, и потом Бог обратит опять сердца Израиля к себе. Когда Он говорит, весь Израиль спасется, ясно, что речь идет весь, который будет жив на то время. Римлянам 9:27 проясняет это. А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. С момента отвержения Иисуса Христа народом Израилевым, Новый Завет, обещанный ему, был открыт Богом для всех. Иоанна 1:13, 1:11 написано: «Пришел к своим, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Ясно сказано об этом повороте. Великая скорбь будет тем временем, когда Бог изольет свое спасающее действие, свою благодать в особой степени, специфически на евреев, которые будут жить в то время. Когда вот это полное число язычников войдет, и когда Бог будет заниматься со своим народом. Это произойдет в самом конце великой скорби, сразу после Армагеддонской битвы или во время Армагеддонской битвы, когда все народы соберутся воевать против Бога и против Иерусалима. Вот почему Иисус Христос говорит, 22 стих: «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Избранные – это израильтяне, которые должны пережить все ужасы великой скорби под чудесным под чудесной охраной Божией и обратиться к Иисусу Христу в последний момент. Пророк Захария подробно описывает это событие. Посмотрите, Захария, 12 глава, 9 и 10 стихи. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Заметьте, ясное описание. «Будет тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Если вы подробнее почитаете 9 главу Захарии, вы увидите, как собираются эти войска для того, чтобы выйти в эту долину Мегидонскую, для того, чтобы воевать против Иерусалима. И когда Бог сверхъестественным образом, Иисус Христос, который поставит свои стопы на Елеонскую гору, когда Он сокрушит все эти войска, и в это время произойдет спасение Израиля. Немножко ниже с 10 стиха написано, что речь идет о нации Израиля, не просто о верующих, не просто о всех детях Авраама духовно, по вере. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давид, дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо». Ясно, что речь идет о народе израильском, о коленах народа израильского, которые перечисляются здесь одно за одним. Итак, первое назначение времени великой скорби заключается в обращении Израиля. Через это Бог исполняет ключевые пророчества, которые Он дал в Ветхом Завете. Одно из них, особенно яркое, это пророчество Нового Завета. Был заключен Ветхий Завет, вы помните? Ветхий Завет был нарушен народом израильским. И Бог тогда обещает Новый Завет, Он обещает его Израилю. Мы стали причастниками Нового Завета только потому, что по Божьему провидению Израиль отверг Новый Завет. Но он изначально был обещан Израилю, и он будет дан когда-то Израилю. Иеремия 31 глава с 31 стиха, послушайте. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, опять подчеркивается, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Итак, Бог, будучи верен своим обетованиям, однажды сделает так, что все оставшиеся в живые израильтяне, которые будут жить в то время, они в действительности станут Его народом по-настоящему в первый раз. Итак, это первое предназначение великой скорби, обращения Израиля. Есть второе предназначение – суд над человеческим царством. Заметьте, в книге Откровения сказано о великом белом престоле, где Бог будет судить людей. Каждый человек будет судим. Во время великой скорби происходит суд, Божье торжество над человеческой системой, над структурой царства, которое утверждается здесь людьми. Дело в том, что на протяжении всей истории, с момента грехопадения, тогда, когда человек восстал против Бога, на протяжении всей истории люди пытаются доказать Богу, что они могут быть сами счастливы на земле, независимо от Него. Они используют его ресурсы, которые так обильно он поместил на землю. Они используют свои таланты, которые опять-таки Богом даны, свой разум. И они используют различные изобретения. Они улучшают свою жизнь и делают более комфортабельным быт. Научные открытия показывают, что люди вот-вот покорят Вселенную. Кажется так людям. Проблема заключается в том, что чем больше люди осваивают, чем больше они контролируют Вселенную, тем больше через это они утверждают себя. Если вы наблюдаете за состоянием человечества, вы видите, с прогрессом, с развитием прогресса развивается нечестие людей. Люди все больше и больше присваивают себе право самостоятельно определять, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Они отказываются от того, чтобы Бог управлял ими. И сегодня у них есть технологические возможности. Сегодня у них есть сила разума. Сегодня у них есть наука. Сегодня и индустрия, которая распространяет или практически применяет эти научные достижения. И они начинают верить в себя, что они вот-вот сделают такие исследования, в которых они затормозят старение на уровне ДНК. И они затормозят старение клетки. И, может быть, вообще бесконечно его остановят. И тогда технически, теоретически человек может жить вечно. Это реальности, о которых сегодня говорят. Это попытка человека устроить свое царство на земле. Великая скорбь. Очень конкретно, резко, одновременно покажет, что все эти человеческие попытки царствовать абсолютно ничего не значат. Бог продемонстрирует полное человеческое бессилие. Бог начнет сокрушать достижения человеческого разума. Посмотрите, 6 глава Откровения, 15 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники». Заметьте, речь идет о тех, кто уверен, о тех, кто контролирует все. Цари, богатые, вельможи, то есть вся верхушка, военачальники. И сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и закройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева. Кто может устоять?» Вот это то, что Бог будет делать во время великой скорби. Он будет показывать людям их абсолютную несостоятельность как системы человеческого царства. Если вы помните настроение, которое наполнило весь мир внезапно 11 сентября 2001 года, когда террористы взорвали Всемирный торговый башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, и когда весь мир был подобен, настроение всего мира было подобно настроению, которое мы сейчас читаем. Когда люди вдруг почувствовали себя незащищенными. Все самолеты посадили, которые летали над Америкой. Весь мир в панике был. По всему миру показывали эти кадры. И люди действительно находились в состоянии вот этого душевного внутреннего дискомфорта, страха, уязвимости, незащищенности. Откуда ударят в следующий раз? Но заметьте, то, что произошло в Нью-Йорке в 2001 году, это было сравнительно небольшое по своим масштабам событие. В этот день погибло около 3000 человек. Вы знаете, что 3000 человек каждый день умирают только от суицида, только от самоубийств. Не говоря в мире, не говоря о авариях, болезнях и так далее, катастрофах всяких самых разных. То есть это сравнительно немножко, 3000 человек. В то время, когда будет великая скорбь, это будет бедствие глобального масштаба. Гигантское бедствие. Я сейчас быстренько перечислю, у нас нет времени, я быстренько перечислю то, о чем говорили, вернее, то, о чем говорится в книге Откровения. У меня нет возможности даже все перечислить. Но послушайте, пожалуйста, природные катаклизмы. Они включают в себя ужасный голод, 6 глава мы только что прочитали, землетрясение, помрачение солнца и луны, падение астероидов, горы и острова сдвинутся с места. То есть это глобальная катастрофа, это не просто две башни упали. Только этих одних событий, вот это самое первое действие, уже достаточно, чтобы сильные мира сего вострепетали и искали укрытие. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, написано, посмотрите, всякие свободные скрылись в пещеры и ущелья, и они говорят: «Сокройте нас от лица сидящего». То есть это будет ужас, который наполнит всех сильных миров. Все те, кто думал о себе, что они сильные, они будут посрамлены. Но это еще не все. Град и огонь, сжегший третью часть деревьев, Откровение 8:7. Град и огонь, смешанные с кровью, пали на землю, третья часть деревьев и травы сгорела. Третья часть моря превратилась в кровь, Откровение 8:8. Третья часть моря сделалась кровью, умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третья часть пресной воды отравлена. Друзья, это экологическая катастрофа мирового масштаба. Заметьте, как Бог частично забирает некоторые вещи. 10 стих, 3 ангел вострубил, упала большая звезда, горькие стали воды, умерли многие из людей от вод, потому что они стали горькие. То есть пресная вода, от которой человек жил, испорчена. Третья часть небесных светил поражены. 8:12. Были поражены третья часть солнца, третья часть луны, третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так и ночи. Саранча, мучающая людей, вышла, написано в 9 главе, 5 стихе, что она не убивала. Саранча такая, какие-то мутанты, там, по всей видимости, которая не травой питается, которая жалит людей. И жалит так, что люди не умирают, но мучаются. И это продолжается около полугода, 5 месяцев, по-моему. Поражение третьей части населения Земли, 9:13, Откровение, написано, что 4 ангела освободились. И освобождены были 4 ангела, приготовлены, чтобы умертвить третью часть людей. Они там выпустили такие войска, которое шло и поражало, и от этих язв, огня, дыма и серы умерла третья часть людей. Представьте себе, сегодня живет на Земле 6,8 миллиарда человек. Если сегодня произойдет это, то это примерно 2,3 миллиарда человек в один день погибнет. Это не 3000 в Нью-Йорке. Это бедствие, которое поставит человечество мгновенно на колени. К сожалению, несмотря на все это, ослепленные своим безумием люди будут продолжать бунтовать против Бога. Это как непослушный ребенок. Вы знаете, некоторых детей ты скажешь ему или наказывает родители, и они соглашаются. А некоторых наказывают, а он огрызается. Он продолжает. Его уже наказывают так, что уже бить его некуда. Вот. А он продолжает огрызаться. Это вот примерно человечество будет находиться в то время, в таком состоянии. 16 глава Откровения, 9 стих. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога». «Не преклонились», написано. «И не вразумились, чтобы воздать ему славу». 16 глава, 11 стих. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих». Вот это состояние бунта человеческого. 21 стих. «И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога от язвы от града, за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Вот это состояние человечества, которое имеет дело с Богом. Это не террористы, это не какая-то тайная организация. Всем ясно будет, что речь идет о Боге, который атакует землю. И они вместо того, чтобы преклониться перед Ним, они будут хулить Его. Больше того, написано, что выйдут бесы, бесовские духи, которые будут творять знамения, и они обманут людей настолько, что эти люди придут к такому уровню безумия, что они соберут свои армии, свои пушки, свои лазерные пулеметы, или я не знаю, какие у них средства ведения военных действий будут на то время. Они стянут это все к Иерусалиму, чтобы воевать с Богом. Это уже точно нужно быть безумным. Вы знаете, когда сегодня показывают разные фильмы, когда движется на Землю нашествие инопланетян, и они летят на огромном каком-то корабле, и вот здесь храбрые люди, они начинают все-таки с ними воевать. Находятся какие-то летчики, какие-то пулеметчики, какие-то эти знатоки ядерного оружия, которые взлетают и летят туда, и там разбивают всех, и приезжают потом на Землю, и все, мы победили. Мне кажется, вот это первые сигналы, говорящие о этом обмане, который будет в сознании людей, что когда они увидят, что с небес движется на них бедствие, они вместо того, чтобы преклониться перед Богом, они будут мобилизовать своих летчиков и пулеметчиков. И так написано. 16 глава, книга Откровения, 13 стих. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, 3 духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения». Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Несмотря на всю абсурдность противостояния Богу, бесовские духи смогут обмануть царей земли, политиков и руководителей государств, так что они выведут свои войска, чтобы воевать с Богом. Это противостояние закончится величайшим поражением человеческих царств. Откровение 19 глава с 19 стиха написано: «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их», всех вот этих, которые в безумии собрались, «собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Ясно будет, что это Божий Сын Иисус Христос возвращается. «И схвачен был зверь, и с ним же пророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серу, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Царство мира сего будет навсегда сокрушено в этот день». Итак, смысл великой скорби имеет две стороны. Первое – это специальное время, посредством которого Бог воздействует на народ свой израильский, сокрушит их сердца и приведет их к спасению, и воцарится вот этот сидящий на коне, который грядет, и воцарится с народом израильским здесь на тысячу лет. Это первое. Второе. В этот день однажды будет доказано всему человечеству, что никакие человеческие достижения без Бога не способны ничего устроить того, что могло бы существовать вечно, что могло бы действительно противостать. Царство человеческое, оно очень слабо и безосновательно. Итак, мы говорили уже о двух вещах, об объекте пророчества, о сути пророчества. У нас есть еще несколько минут, чтобы поговорить о значении пророчества, как это все относится к нам. Кроме того, что это очень интересно, конечно. Звездные войны здесь. Здесь очень много всего того, что захватывает воображение, действительно. Как это относится? Почему Иисус говорил своим ученикам об этом? Почему необходимо было записать это в Священном Писании? Есть несколько причин, которые, как мы видим в этом и в других текстах, помогают нам это понимать. Первое. Великая скорбь говорит о том, что люди полностью зависят от Бога. Посмотрите, события великой скорби – они все связаны, или большинство из них связано с тем, что Бог удаляет частично что-то из того, что у нас есть все время. И тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира и до ныне не будет. Смотрите, все, что Бог делает, Он каких-то специальных действий только во время Армагеддонской битвы, когда Христос приходит и поражает этих всех людей непосредственно, Он специальных каких-то действий не производит. Все, что Бог делает, Он берет и солнце, которое светит обычно, на третью часть выключает его силу света. И луна, и звезды. И все человечество мгновенно приходит в состояние, о котором написано «великая скорбь», которой не было от начала мира и не будет. Мы абсолютно зависимы от миллиона вещей, которые каждый день мы имеем. У нас, кстати, будет День Благодарения. И мы обычно делаем специальную возможность для всех присутствующих в зале поделиться, за что вы благодарите Бога. Приготовьтесь к этому, пожалуйста. Один из фактов, которым мы забываем, это то, что Бог дает все, что все функционирует. Солнце светит настолько, в такой силе, в какой нужно, чтобы жизнь была. Немножечко притушил солнышко, уже люди воют от бедствия. Чуть-чуть сильнее солнышко стало жечь, написано, хулят Бога. Бог ничего особенного не делает, Он просто берет и привычные для нас системы, Он чуть-чуть разрегулирует на время, для того, чтобы показать, насколько мы зависимы от Него. И точно так будет происходить со всеми другими. Поражение источников питьевой воды. Поражение способности земли производить пищу, голод приходит. Поражение моря нарушает экологический баланс, когда третья часть всех живых существ, которые живут в море, погибнет. Поражение одной трети деревьев и других растений вызывает резкое загрязнение атмосферы, потому что деревья – это легкие атмосферы, легкие планеты, они очищают воздух постоянно. Огромного размера град, о котором он писал, он просто разбивает все на земле. Вот хорошо, что град небольшой падает, да? А там град написано величиной в талант, 36 килограмм. Это не только краску поцарапает на машине. Это от машины мокрое место оставит. Это действительно серьезные вещи, которые мы не замечаем. Странные саранча, эти мутанты, которые скрещены каким-то образом со скорпионами, что они жалят людей. Весь вот этот баланс, в котором мы живем, он руководится или контролируется Богом. Написано Колоссянам 1:17, и он прежде всего, и все им стоит. Все, что Бог будет делать во время великой скорби, он будет чуть-чуть этот баланс нарушать. Это все будет приводить людей в состояние величайшей скорби. Итак, это первый урок великой скорби. Вся вселенная полностью зависит от Бога. Второй урок. Люди безумно противятся Богу. 22 стих. «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». То есть люди сопротивляются до последнего, до последней капли крови в своем безумии. Написано, «не спаслась бы никакая плоть». История великой скорби является одним из наиболее ярких свидетельств того, что причина, почему люди не обращаются к Богу, заключается не в недостатке доказательств, что Бог существует. Когда они ясно увидят, что Бог против них, они будут еще яростнее против Него бороться. Причина этого заключается в том, что каждый человек по своей природе закоренелый богопротивник. Глупо хулить Бога, находясь под действием Его гнева. Еще глупее выводить армии для того, чтобы бороться с Богом. Тем не менее, люди будут это делать. И проблема этого безумия в том, что люди без Бога, они теряют ощущение реальности, они теряют способность ясно понимать, в чем заключается суть мира, в котором они живут. Есть третья еще причина, почему эти тексты есть на страницах Писания. Бог заботится о своем народе. Это можно видеть с нескольких сторон. Во-первых, Бог заботится о церкви. Тот факт, что мы читаем описание великой скорби и не находим там церковь, тот факт, что эти тексты обращены к народу израильскому, говорят о том, что Бог заботится о своем народе, и Он восхищает церковь до этого времени. 1 Фессалоникийцам 5:9 написано, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Этот стих находится в контексте эсхатологических пророчеств. Перед самым началом излияния Божьего гнева церковь Иисуса Христа будет восхищена на небеса. Написано, сам Иисус Христос выйдет встречать свою невесту, и это будет встреча на облаках. 1 Фессалоникийцам 4:16, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Вы знаете, друзья, описание вот этих ужасных событий великой скорби является основанием, возможностью для того, чтобы мы утешали друг друга, утешали этими Божьими обетованиями, которые есть. Второе. Бог заботится об Израиле. Он не только заботится о церкви, Он заботится об Израиле. «Если бы не сократились те дни, 22 стих, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Избранные – это народ Божий. Бог не забыл своего обетования, данного народу израильскому. Бог ведет огромные события вселенной, приводя их к этой важной точке, когда все детали до последних мелочей Его пророческого слова, Его плана будут практически реализованы. И в данном случае Он продолжает заботиться о своем народе, о народе израильском. Итак, это три уже явления, о которых мы говорили. Мы говорили о том, почему нужно упоминание этих пророчеств. Здесь они говорят о том, что люди полностью зависят от Бога, люди безумно противятся Богу, Бог заботится о своем народе. И самое последнее, Бог реально управляет вселенной. Эти события говорят о том, что даже в самые сложные ситуации, которые происходят здесь на земле, Бог продолжает контролировать то, что происходит. Здесь написано, ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира и не будет. То есть это катаклизмы глобального всемирного масштаба. Это тяжелейшие события, которые будут происходить. И несмотря на это, мы видим здесь, что Бог продолжает контролировать их интенсивность, их вид, их время, их точку применения. Мы видим, что даже самые катастрофические... Посмотрите, вот этот град, когда горы исчезают, когда острова исчезают, когда треть людей вымирает, когда треть моря погибла и так далее, когда все это, кажется, абсолютно бесконтрольно просто происходит, Бог все это продолжает контролировать. Это говорит о том, что тогда, когда какие-то маленькие неудачи в нашей жизни происходят, Бог в гораздо большей степени контролируется. Если Он контролирует или будет контролировать события великой скорби, которое написано «от начала мира не было, таких и не будет», то тем более Он контролирует наши с вами беды. Он контролирует те испытания, в которых Он позволяет нам с вами сегодня проходить. Он является владыкой Вселенной, у которого есть ясный план, план, который однажды начался, и план, который однажды будет завершен. И сущность этого плана является спасение наших с вами душ и созидание мира.